говорить «Радио Свобода». В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Через полчаса передача «Медный всадник на тощем ослике». Начнем с другой темы. «Созерцатель заката» – так называется новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. У микрофона автор.
Лет до 12 я был пламенный большевик и жадно читал все, что имело отношение к предстоящей мировой революции. То, что мне вообще попадалось такое чтение, даже удивительно. Первая половина 50-х была временем жизни в полголоса и на цыпочках. Мировая революция не стояла в СССР на повестке дня, а значит, относилась к опасным идеям. Опасные же идеи не могли тогда упоминаться, даже с целью их осудить. Советскому человеку полагалось понимать все и так, не маленький. В нашей школьной библиотеке самыми смелыми органами были журналы «Костер», «Пионер», «Вожатый» и «Дружные ребята». К счастью, моему однокласснику достались непонятливые родители, поэтому в их книжном шкафу сохранились издания куда более колоритных и менее опасливых 20-х годов. Кое-что имелось и у Бархатовых, соседей по двору. Их сын Гога был старше меня года на три, но преодолевал возрастную спесь и снисходил до общения. У Бархатовых к стене был прикноплен плакатик. «Не шарь по полкам влажным взглядом. Здесь книги не даются на дом. Лишь безнадежный идиот знакомым книги раздает». Под этой надписью я и получил как раз на дом роман «Месмент» писателя Джима Доллара. По сюжету американские рабочие срывают всемирный фашистский заговор против СССР и тем приближают мировую революцию. Года два или три спустя я задним числом понял, перечитать не вышло, Бархатовы уехали в Ленинград, что роман представлял из себя немыслимую вампуку. Году в 57-м его переиздали. И переиздавали потом не раз, уже под именем его настоящего автора Мариетты Шагинян. Но лучше от этого он не стал. Не счесть, сколько буржуазных планов расстроили из любви к советской стране отважные литературные персонажи 20-х и 30-х годов. Журналы «Всемирный следопыт» и «Вокруг света» кишели подобными историями. В рассказе «Загадочный взрыв» авторы не помню. С тайного аэродрома где-то в Польше взлетает секретный французский суперсамолет, чье задание разбомбить Кремль. Но экипаж, внуки парижских коммунаров, сорвали преступный замысел. В повести «Остров Грилоидов» Б. Турова, псевдоним Бориса Фортунатова. Западные биологи-преступники где-то близ экватора выводят послушную расу полулюдей, не знающих страха и готовых выполнить любой приказ. Естественно, для войны против СССР. Но советский врач, изучающий по соседству тропические болезни, срывает этот заговор с помощью прогрессивных жителей джунглей. И так далее. Уже после школы я набрел на увесистый, страниц 600, роман Петра Павленко «На Востоке», год издания 37-й. В нем Япония нападает на СССР. Цитирую. «На узких улицах Владивостока валялись обломки домов. Бухта была уныла. На улице Ленина лежали мины, растянуты были минные сети, толпы краснофлотцев деловито возились с ними посреди мостовой, сковерканной японскими бомбами. Казалось бы, дело плохо, но тут в Москве к микрофону подходит Сталин». Цитирую. «Слова его вошли в пограничный бой, мешаясь с огнем и грохотом снарядов, и заставляя плакать от радости мужества, дыхкан в оазисах на Амударье. Раненые на перевязочных пунктах приходили в сознание под негромкий и душевный голос этот. Сталин говорил с бойцами в подземных казематах и с летчиками в вышине». Конец цитаты. Летчики, воодушевленные душевным голосом, уничтожают главный штаб агрессора в Токио, позволяя японским пролетариям захватить власть. Те добивают милитаристов и строят социалистический город Сен-Катаяма. Позже мне попадались и другие произведения 30-х годов о молниеносной будущей победе Красной Армии над тем или иным врагом, но непременно с участием зарубежных пролетариев, которые всегда на нашей стороне. Среди самых ярких назову фильм «Если завтра война», режиссер Ефим Дзиган, роман «Первый удар» Николая Шпанова и недолго шедшую в ряде театров страны пьесу Владимира Киршона «Большой день». И в пьесе, и в фильме на СССР нападает некая европейская держава, какая ни сказана. В фильме битва затягивается, в Красную армию успевают влиться миллионы добровольцев. В итоге враг разбит в своем логове. Мирные жители обнимают красноармейцев и своих партизан. Фильм очень понравился в Кремле. 15 марта 1941 года, за 3 месяца до начала настоящей войны, очень своевременно, его создателям даже присуждают сталинскую премию. Пьеса Кершона еще оптимистичнее. Красная армия мгновенно переходит в контрнаступление, в стане врага вспыхивает коммунистическая революция, уже на третий день пролетарии всех стран соединяются, и мировому капитализму приходит конец. Правда, автору это не зачлось. Премьера «Большого дня» в театре Вахтангова прошла 13 апреля 1937 года, а уже 29 августа Кершон был арестован и 11 месяцев спустя расстрелян. Шпанов оказался удачливее. Его первый удар был сдан в набор и подписан в печать в один день, 15 мая 1939 года. Это нечто беспримерное. Идеологическое начальство как-то особо спешило. Агрессором без всяких экивоков названа Германия, хотя Гитлер не упомянут. Немецкие налеты в романе отбиты за 45 минут. Советская авиация сразу начинает ответно бомбить Германию, в то время еще даже не имея с ней общей границы. За 12 часов, описанных автором, успевает произойти много событий. В пылающих немецких городах восстали немецкие рабочие. В немецкой армии вспыхнули антивоенные бунты. Стратосферные дирижабли Третьего рейха остались без газа. На аэродромах обнаружился дефицит готовых к вылету самолетов. У криворуких фашистских вояк взорвались запасы иприта. Дальнейшее оставлялось воображение читателя, который должен был догадаться, что сразу за последней страницей начнется всеевропейская пролетарская революция. Но это пока тайна. За 3 месяца успело выйти 7 изданий первого удара, одно даже с картинками, после чего все они были в один миг изъяты из продажи и библиотек, ибо началась почти 2-летняя почти дружба с Рейхом. Если в довоенных книгах пролетарии всех капиталистических стран были преданными друзьями молодой страны Советов, только свистни, то в послевоенных эта тема звучала как-то застенчиво. И отчего-то я, школьник, понимал, что так надо. И почему теперь главные романы называются «Борьба за мир», «Счастье», «Товарищ Анна», «Дружба», «Свет над землей», «Белая береза», «От всего сердца»? Понимал и многое другое. Несмотря на небольшой возраст, я уже был понятливый советский человек. Но в 7-м, кажется, классе моя понятливость испытала тяжкий кризис. То, что раньше было идеально пригнано, вдруг перестало сходиться. И посыпалось. Сталин, еще до знаменитого 20-го съезда, Ленин, особенно тот картавый и добренький из фильмов. Но главное, 17-й год и гражданская война. Посыпалось все. Удивительно, но это никак не было связано с возвращением из каргандинского лагеря моего отца, отмотавшего срок по 58-й статье. Не успел я сжечь все, чему поклонялся, как процесс на какое-то время остановил самый пылкий апологет большевизма, каких мне доводилось знать. Учитель экономической географии Николай Николаевич Федяй. Унтер-офицер царского времени, между прочим. Человек редкого ума и эрудиции. На момент большевистской революции ему было 25 лет. А своими рассказами о благодеяниях большевиков он делился с нашим классом в свои 63 года. Во времена, когда соображения осторожности уже не диктовали такой пыл. Помню, я спросил у него на перемене, почему угнетенные рабы капитала не устремились в СССР, землю трудящихся. «Устремились», — спокойно ответил он, — «но с капиталистической стороны граница была на замке. Советую после школы поступить на ИСТФАК и уже как историк заняться именно этим. Интереснейший вопрос». Сомнения в правоте симпатичного Николая Николаевича я ощутил уже скоро, но его восторг по поводу большевизма еще какое-то время смущал меня. Тем не менее, я решил не вступать в комсомол и не вступил. И свой скептический мониторинг событий, мысленный, конечно, под названием «Вейся, веревочка», начал уже на первом курсе. Правда, не из ТФАКа, а географического. Еще одно воспоминание уже конца 60-х. Моего приятеля, аспиранта Тажгу, подключили к перевозу архива вузовской комсомольской организации. Наша с ним альма-матер переезжала из центра города в новое здание на окраине. Я попросил его о каких-нибудь курьезных агитках 20-30-х годов. Ну что ты, когда вышестоящий орган присылает новое объяснение мироустройства, предыдущее подлежит возврату, пояснил мой друг, но добавил. Случайно уцелели, правда, какие-то вроде тезиса к Всемирному фестивалю молодежи и студентов 57-го года в Москве. Я их на безрыбье прихватил для тебя. Но это уже совсем другие времена, понимаешь? Без огонька жвачка постная. 2-3 абзаца с огоньком в документе все же нашлись. О том, как капиталисты безжалостны к трудящимся. Для своего времени это уже отдавало архаикой. Можно было решить, что передо мной воззвание времен польского похода Красной Армии в 20-м году. Помните, Ленин был тогда уверен, что при ее приближении трудящиеся Польши, а вслед за ней Германии и Франции, дружно восстанут и сбросят капиталистов. Выдающийся был мудрец. 14 лет прожил в Западной Европе, ничего не понял. Считал, что у пролетариев нет отечества. На мой взгляд, одно лишь это утверждение делало ленинизм полным вздором, хотя с избытком хватало и другого вздора. Ленин носился с идеей Всемирной Социалистической Республики, искал для нее имя. В 1915-м придумал Соединенные Штаты Мира, а в конце 1922-го говорил уже о Мировой Советской Социалистической Республике. В преамбулу к Первой Советской Конституции 1924 года верные ленинцы записали, что СССР станет решительным шагом по пути объединения трудящихся всех стран в мировую социалистическую советскую республику. Правильные поэты писали правильные стишки. Маяковский в 1926-м. «Чтобы в мире без России, без Латвии жить единым человечьим общежитием». В 1935-м. Безыменский. «Будет скоро в нашей власти весь огромный шар земной, станет он страной счастья, став советской страной».
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушаете новую главу воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина «Созерцатель заката». У микрофона автор.
Уже будучи москвичом, случайно столкнулся в Ленинской библиотеке с одноклассником Валерой Агеевым, красным империалистом со школьных лет. Мы были неразлучными друзьями класса с пятого, однако жизнь направила нас разными путями. Он после востфака и аспирантуры стал пакистановедом, уехал в Калугу, возглавил там кафедру востоковедения в пединституте. Мы заговорили так, словно наш спор прервался вчера, а обсуждали мы всегда мировые сюжеты. Не прошло и четверти часа, как он оседлал любимого конька. «Глупо было отказываться от идеи перманентной революции», — сказал он. «Этим мы, — меня восхитило это мы, — оттолкнули от себя самых решительных и пассионарных по всему миру, а только они и способны на революционные действия». «Если бы не это, сегодня уже была бы Всемирная Советская Республика?» — спросил я. «Разумеется. А где была бы столица?» «Не прикидывайся, в Москве». Я уже было открыл рот, чтобы очень ловко возразить, но Валера воскликнул: «Прости, опаздываю на поезд». Мы обнялись, он умчался, и за следующие 20 лет мы не виделись ни разу. Он умер в Калуге профессором в 59 лет, студенты его обожали. А сказал бы я тогда вот что: герб СССР придуман именно для Всемирной Советской Республики. Не зря на нем земной шар, а границы тогдашнего СССР не обведены. Число республик могло быть любым. Шведская республика, пакистанская. Вот ты, специалист по Пакистану, считаешь, что из Москвы можно будет решать пакистанские проблемы? Или мадагаскарские? Мадагаскар, кстати, полностью присутствует на советском гербе. Как и Куба с Гаити, как Нью-Йорк и Сингапур. Сказать это я не сумел, но в очередной раз поразился. Чью голову в стране, управляемой с немалым из-за ее размеров трудом, могла посетить идея Всемирной Республики? Уж не барона ли Мюнхгаузена? Сама вздорность марксистских формул – товар, деньги – товар, труд – это товар, рабочая сила – не товар и прочее – была мне невыносима. И из-за этой чепухи срезана под корень историческая Россия с ее купечеством, аристократией, крестьянством, духовенством, казачеством, промышленниками, земством, дворянскими гнездами, монастырями, уникальным асимметричным устройством. Пролиты моря крови на полигонах и в расстрельных подвалах, а интеллигенция стала тяжелым инвалидом. Я то бросал свой мониторинг, то возобновлял его, уговаривая себя, что обязательно увижу конец советской власти. Надо только упорно отслеживать симптомы его приближения. Впрочем, веревочка продолжала виться, наблюдал я за ней или нет. За год с небольшим в Ленинской библиотеке мне удалось неплохо углубиться в советскую историю. Дома я читал запретный там издат, а на работе, помимо редактирования журнала «Советское библиотековедение», окунался в забытую периодику давних лет, твердо зная, в спецхран все не упрячешь. Я выяснил, в частности, то, что незабвенный Николай Николаевич утаил или не знал. А именно, что на стыке 20-х и 30-х годов в СССР все же бежали многие тысячи молодых людей, рабочего и крестьянского происхождения, тайно переходя из Финляндии, Латвии, Польши, Румынии. Правда, не от угнетения, а от того, что их перестали угнетать. Запад был охвачен экономическим кризисом, он же Великая депрессия. Безработица приобрела небывалый размах. А тут в государстве рабочих и крестьян, пятилетка, индустриализация, работай хоть отбавляй. Историки уже в наши дни докопались, что в СССР перебежчики оказались маложеланны. Это была молодежь, не владевшая ценными профессиями, зато требующая возни, каждого обустрой, пристрой и так далее. Но это полбеды, уже другое. Перебежчик уже через месяц мог запроситься обратно, обесценивая всю коминтерновскую пропаганду. Кого-то отправили на родину, таким сильно повезло. Большинство же через 2-3 года были объявлены засланными с диверсионной и шпионской целью. Многие расстреляны. И это еще одна яркая деталь картины «Ленинизм и братство трудящихся». Сейчас о судьбах этих людей есть ряд исследований с печальными цифрами, в том числе российских историков. В середине 30-х большевики, похоже, еще продолжали уверять себя, что их поддерживает весь мировой пролетариат, но при этом явно пришли к выводу – пусть поддерживает нас, не переселяясь к нам, а оставаясь дома, чтобы в нужный момент ударить в спину своей буржуазии и тем облегчить задачу Красной Армии. Эти разыскания мне вспомнились 20 лет, целую эпоху спустя, когда я в Москве, а Анатолий Иванович Стрелин в Праге готовили цикл передач на радио «Свобода» к 80-летию революции и гражданской войны в России. Всего в эфир вышло тогда около 40 часовых передач. Больше половины из них доступны на сайте радио «Свобода». Я приходил с магнитофоном к историку и записывал его ответы на тщательно подготовленные вопросы, задавал дополнительные. Всего в цикле участвовало под сотню историков разной ориентации. Весной 97-го я записывал академика Павла Васильевича Волобуева. У него дома близ площади Гагарина, после чего мы беседовали не под запись. Как марксист, он тяжело переживал крушение СССР и высказал поразительную мысль. Что-то необратимо сломалось, когда все почуяли, кто-то мозгом, остальные мозжечком, так и сказал, что никакой международной пролетарской солидарности нет и не будет, а значит и мировой революции. С этого момента наш великий проект уже было не спасти. Он стал незаметно загнивать. Зачем мы с самого начала внушали себе эти подростковые мечты? Зачем вы, марксисты, с самого начала внушали себе, что мир необходимо переделать согласно домыслам двух кабинетных немецких теоретиков XIX века? Хотел я сказать ему, но, конечно, не сказал. Маленькое отступление ближе к нашим дням. Почти 2 года я был главным редактором публицистического сайта «Зароссию.ру». Он закрылся в 2014-м из-за финансовых трудностей. Среди его авторов был историк и политолог Юра Геренко, автор книги «Новая русская революция» и других замечательных текстов. Знакомы мы были с начала нулевых, но в какой-то момент он вернулся в родной Ростов, и мы общались электронно. Его статьи для сайта породили у меня идею совместной книги об ожидаемом и основательном сдвиге России вправо. Я объяснил ему замысел по телефону, он ответил, что это и его мечта. Россия по своей глубинной исторической сути – страна правая, марксизм внедрен фанатиками путем насилия и демагогии. Не зря все волны русской эмиграции в мире, а это миллионы людей, настроены сугубо антимарксистски. Увы, наш сайт вскоре угас. Пришли другие хлопоты. Лишь 3 года спустя я написал ему, что готов приступить к работе. Написал в тот самый день, когда Юра внезапно умер в Ростове неполных 53 лет. Сегодня в связи с вирусной пандемией часто слышны слова «инфекция», «иммунитет», «прививка», «плазма», «антитела». Эти слова замелькали и у политологов. Сравнение напрашивается. Если от марксистской инфекции Россию действительно исцелил ее иммунитет, процесс был ускорен вливаниями плазмы с сильными антителами. У нас уже шла речь о сотне с лишним тысяч переселенных в СССР тремя волнами, начиная с 1934 года русских харбинцев. Тем более нельзя не вспомнить 20 с лишним миллионов новых граждан, полученных Советским Союзом вместе с благоприобретенными в 1939-1940 годах территориями Молдавии, Литвой, Латвии, Эстонии, Западной Украины, Западной Белоруссии. Это были люди, не знавшие Ленина, Троцкого, Дзержинского, Сталина, Ежова, не знавшие трудовых армий, продразверсток, уплотнений, обобществлений, расказачивания, раскулачивания, коллективизации. Не знавшие лесоповалов, Колымы, Соловков, прописок, расстрельных списков, 10 лет без права переписки, чисток, тотальных дефицитов, бесконечных очередей, спецхранов, спецраспределителей и госдач. Это незнание было самым драгоценным на тот момент капиталом новых советских граждан. И они невольно, а кто и вольно, делились им со своими новыми согражданами. Общение началось поразительно быстро. Меньше чем 6 недель спустя, после того, как Львов стал советским, драматург Александр Гладков записывает в дневнике: «В Москве это вроде помешательства. Все любители вещей бросились во Львов и другие города и уже хлынули в Москву радиоприемники, пишущие машинки, отрезы, хрусталь. Материальное нагляднее духовного. Часть новоиспеченных советских граждан еще вчера были эмигрантами. Во время гражданской войны они бежали из гибнувшей Российской империи. Да и среди местных уроженцев было немало людей русской культуры и просто русских, но переселяться в открывшийся для них Советский Союз желающих нашлось мало, разве что кто-то к родственникам. Какое-то количество молодежи успело поступить в советские вузы. В Ташкенте я знал музыковеда Юзефа Кона, он есть в Википедии, бывшего львовянина. Он рассказывал, что в 1939 году, сделавшись вдруг советским гражданином, счел, что город Львов излишне близок к Третьему рейху, и уехал, как и довольно много его друзей и знакомых, вглубь СССР. Вторая мировая война стала психологическим рубежом для всего мира, а уж о Советском Союзе и говорить нечего. Если до нее одни граждане надеялись, что вот уже будет выполнен какой-то дивный 5-летний план и настанет обещанная чудесная жизнь, а другие, что скоро все это кончится, потому что сколько же может такое продолжаться, то с окончанием войны стало ясно, жизнь изменилась каким-то третьим образом, и прежние ожидания обнулены. Но веревочка продолжала виться, подчиняясь своей логике. Победа над Гитлером вернула, среди прочего, то, на что перестали и надеяться. Историк Николай Митрохин напомнил о таком важном феномене, как послевоенное религиозное возрождение, когда миллионы самых разных по возрасту и положению людей, от лихих героев войны до малограмотных рабочих, познав горе, хлынули в снова открытые храмы. После страшных лет атеистического террора это было подлинное возрождение, хотя интеллигенция советского разлива высокомерно его не заметила. Как не заметила и антирелигиозного погрома, учиненного Хрущевым через 15 лет. Кстати, о Хрущеве. Осенью 1956 года, обращаясь к послам западных стран, он сказал: «История на нашей стороне, мы вас похороним», чем вызвал во внешнем мире легко объяснимый ужас, хотя советские пропагандисты тут же кинулись объяснять его слова ссылками на Карла Маркса, мудро предрекавшего, что пролетариату суждено стать могильщиком капитализма. Считанные месяцы спустя в СССР была испытана первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, и с ее помощью 4 октября 1957 года запущен первый в мире искусственный спутник Земли. Казалось бы, вот оно, блестящее подтверждение советской правоты. А всего 6 лет спустя СССР уже вовсю закупал хлеб на Западе. Кто-то недавно писал, что это было началом конца. Нет, это было, если так можно выразиться, уже серединой конца. До конца как такового на тот момент оставалось еще 1/4 века. История поспешает не спеша, что гуманно с ее стороны. Мне повезло быть свидетелем завершающей стадии великого ущербного проекта под названием «Коммунизм». Свидетелем, осознавшим суть процесса чуть раньше, чем он стал осязаем и обоняем. Историческая правая Россия миллионами ростков и стволов пробилась сквозь советскую коросту, сквозь щели, поры и трещины утопии, крошая ее скверный бетон, отнимая у противоестественной постройки всякий шанс уцелеть. Конец советского проекта был предопределен встроенными пороками его конструкции и произошел бы в любом случае. Хрущев оказался последним советским правителем, еще верившим в коммунизм. Бонзы поменьше ни во что такое не верили и ни о чем таком не думали. И даже когда делали вид, делали это лениво. Не верили почти все 19 миллионов членов КПСС и почти все 40 миллионов комсомольцев. Иначе встали бы в решающий час живым кольцом на защиту обкомов и райкомов. Не верила интеллигенция, не верили крестьяне и рабочий класс, не верили верующие. Если бы к началу перестройки в числе 200 миллионов взрослого и сознательного населения страны нашелся всего 1% истинно верующих коммунистов, это дало бы цифру в 2 миллиона человек. В этом случае СССР погрузился бы в новую гражданскую войну. Судьбы страны народов не раз переворачивало крошечное меньшинство недалеких, но мотивированных пассионариев. Однако на шестой части суши такого их числа в решающий миг не оказалось и в помине. Захват большевиками России обернулся, начиная с 1917 года, пятилетним братоубийством с миллионами жертв. 70 лет спустя большевизм был устранен без серьезных стычек. Авантюра ГКЧП в августе 1991 года кончилось ничем. По простой причине, те, кто ее затеял, неплохие в сущности люди, тоже не верили в коммунизм, исключая, кажется, генерала Варенникова и несчастного застрелившегося министра внутренних дел Пуга. Хорошо помню, какой прекрасный день был 23 августа, когда стало ясно, что угроза коммунистического переворота миновала. И миновала, наконец, сама коммунистическая эпоха. Я гулял с 4-летней Дашей, и она вдруг попросила: «Папа, прочти стихотворение». Я ждал от себя что-то вроде «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Но вместо этого из каких-то глубин памяти приплыли две строчки Валентина Берестова. О чем поют воробушки в последний день зимы? «Мы выжили, мы дожили, мы живы, живы мы».
«Созерцатель заката». Вы слушали новую главу воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Медный всадник на тощем ослике». Историк русско-итальянских культурных связей Михаил Талалай совершил интереснейшее открытие. Он выяснил, что у пушкинского «Медного всадника» был предшественник. Михаил Григорьевич, когда я узнал тему нашего сегодняшнего разговора, я, признаться, за вас испугался. На что вы руку поднимаете? Пушкин? Латинские источники? Пушкин был не самостоятелен? Давайте, пожалуйста, подробно, сначала.
В самом деле, если сделать резюме моего недавнешнего открытия, то я обнаружил действительно неизданную рукопись «Медного всадника» на латыни. Рукопись неиздана, «Медный всадник» действительно памятник Петру Первому, а иначе как медным и всадником мы называть его не можем. Единственное, это было все написано задолго, еще до рождения Александра Сергеевича. И написал ее один итальянский автор. Неизвестно, пользовался ли Пушкин этим источником, но для меня это было, конечно, сенсационное открытие читать петербургскую повесть, написанную еще в 1780-х годах. Произошло это открытие следующим образом. Рукопись, как водится, обнаружилась, но где им надо бы наводиться, в отделе рукописей публичной библиотеки, бывшей императорской библиотеки. Последнее время я часто туда захожу, потому что этот отдел для меня стал главным источником моих исследований, открытий. Вообще, воспользуясь случаем, скажу некий гимн публичке, этой колыбели, скажем так, моей формации, где я провел столько времени. Сначала за книгами в читальных залах. Ну а потом, когда уже сложился как исследователь, я понял, что надо искать темы своих статей и книг именно среди рукописей. Итак, в описи Эрмитажного собрания отдела рукописей я обнаружил одного автора, который мне показался итальянцем. Филиппи Пеппе. Смущало меня то, что рукопись была написана на немецком. Я заинтересовался, получил сам этот документ и увидел потрясающе красивый артефакт. Необычайно изящным готическим шрифтом был выведен сам титул и весь текст. Это явно предназначалось для поднесения какой-то высокой, я бы даже сказал, августейшей особе. На эту мысль наводило также происхождение рукописи. Она попала в публичку из библиотеки императорского Эрмитажа, то есть из царской, из императорской библиотеки. И попала в так называемое Эрмитажное собрание отдела рукописей Национальной библиотеки. Это огромный комплекс рукописей на разных языках, который был передан почти единоразово в середине XIX века, когда, очевидно, царская библиотека как-то переполнилась, и было принято решение отдать ненужные, скажем так, невостребованные рукописи в публичку. Это примерно 1000 рукописей на русском языке и примерно с 500 и средневековых, и позднейшей рукописей на иностранных языках. На разных иностранных языках, в том числе и на немецком. Готический шрифт я прочитать не мог. Мне помогли мои немецкие коллеги, которые и перевели для меня название этого текста, до сих пор, повторю, никем не описанного. Титул звучит так. «Тогдашнего императорского величества Петра I памятник, воспетый Францем Филиппи Пеппи». То есть «Медный всадник», памятник Петру Первому. Кстати, в итальянской традиции, переводческой традиции, «Медный всадник» возвращен к его первооснове. И во всех переводах разных переводчиков пушкинская поэма звучит как «Кавальеры ди бронзо». Понятно, что, в общем, это здесь речь идет не о меди, а о бронзе. Итак, Филиппи Пеппи. Вслед за рукописью в той же самой публичке я нашел и его книгу. На сей раз не на немецком, а на латыни. Книга была издана в Неаполе в 1790 году. И в этой книге титул был намного более длинным. Ее автор, который уже обнаружил свое итальянское имя не Франц, а Франческо, поставил в название книги настоящий древнеримский титул императоров. Император Цезарь Дивус Феликс Августус, внеся в этот титул и имя русского царя, и уточнение «Московский государь». Таким образом, оригинально латинское название этого итальянского медного всадника звучит так. Памятник императору Цезарю Божественному Петру Первому Московскому государю Благословенному Августу.
Михаил Григорьевич, расскажите, пожалуйста, об этом Филиппи Пеппе. Что была это за фигура? Какое наследие она оставила? И почему, если рукопись была никем не обнаружена, не прочитана, не отыскана, то уж книга-то должна была попасть, как сказал бы Набоков, в круг световой лампы, рабочей лампы исследователей с тех пор?
Вот в русский круг он не попал. Таким образом, первый раз мы рассказываем об этой петербургской поэме. В Италии, вне сомнения, о нем писали. Немного, но писали. Так что начался поиск. Сейчас он облегчен через интернет. Я выяснил, что действительно был поэт. разыскал его биографию. Он родился в 1729 году в таком очень отдаленном местечке. Регион это называется Абруццо. Раньше это было местом ссылок. Да и даже в 20 веке, например, туда, когда пал Муссолини, в Абруццо отправили именно дуче его самого с ближайшим кругом на, пожалуй, самую главную достопримечательность этого края – высочайшую гору в Апеннинах – Гран-Сассо, высотой 3 километра. И вот под этим Гран-Сассо, под этим большим камнем, если перевести на русский, и появился на свет наш латинский поэт в 1729 году. В местечке, которое запомнить просто невозможно. Я сейчас смотрю вот свою шпаргалку, и этот городок называется Чивителло дель Тронто. На самом деле это даже не городок, а, по сути дела, в то время это был военный гарнизон, где отец нашего поэта был врачом, и где и сам наш поэт впоследствии стал медиком. Жизнь вот этого сельского мальчика была почти, скажем так, традиционной. Его отдали, правда, в очень хороший колледж к иезуитам, которые научили его основательной латыни и привили, понятно, ему любовь к языку Овидия и прочих латинских поэтов. Но потом он все-таки стал врачом при том же самом военном гарнизоне. И заодно он обслуживал местных крестьян, беднейших в Италии. Как писали о нем позднейшие биографы, возможно, так сказать, мифологизируя нашего автора, на худеньком ослике, это было главное средство передвижения, он объезжал окрестности, лечил, как сказали бы сочинители агеографической литературы, безместно, ну, сейчас говорят, безвозмездно, gratis по-итальянски, своих крестьян и сочинял петербургскую повесть. Сочинял 2 года, как говорят его биографы. Написал очень большой текст, традиционным для латинской эпической поэмы размером гекзаметром. И вот этих гекзаметров исследователь итальянский, повторю, на русском языке мы впервые рассказываем об этом поэте, об этой книге. Этих гекзаметров он написал ни много ни мало 2000. То есть, представляете, какой-то большой эпос. Изучая биографию этого поэта, я пошел, в общем-то, по пути для меня наиболее приемлемым и любимым. Я разыскал современных исследователей, которые им занимаются. Это, конечно, земляки. В Италии, ну, как и везде, наверное, в Европе, развит компанилизм. Я постоянно внедряю это итальянское слово «компанила», «колокольня», то есть любители своей собственной колокольни. И в этом местечке Чивителло дель Тронто, я опять подглядываю в шпаргалку, а по большей части в местном райцентре в городе Терамо, где потом провел оставшуюся жизнь наш поэт, обнаружились исследователи его творчества. И в первую очередь профессор Марчелло Сгаттони. Я понял, что это ключевая фигура, что я должен его разыскать, обратиться и спросить у него какие-то, ну, не напечатанные подробности. И в итоге мой поиск пошел много веселей и успешнее. Меня снабдили разного рода литературой, перечнем рукописей, которые сохранились неизданными тоже по большей части и на итальянском, и на латыни, которые хранятся в городе Терамо. Я стал изучать дальнейшую биографию нашего поэта, которая была, в общем-то, достаточно драматичной, и время тогда было непростым. После его врачебной практики и параллельной поэтической деятельности он стал более-менее известен в литературных кругах итальянских того времени, стал известен при Неаполитанском дворе, при Папском дворе в Риме, пошел даже в Академию Аркадия, так называлась в то время литературно-римская академия, печатался немного, но все-таки и это тоже делал. Перелом в его судьбе наступил уже на склоне его лет, в конце XVIII века, когда и даже в эти глухие уголки пришли вихри французской революции. Кажется, он по натуре был человек, расположенный к эпохе просвещения, к либерализму, и поэтому Франция для него, в общем-то, во многом была светочем. И когда на юг Италии пришли французы, которых поддержали местные якобинцы, он присоединился вот к этому движению. Бурбонов тогда прогнали, но вскоре они вернулись. И нашего врача-поэта заточили в тюрьму, в гарнизонную тюрьму, при том самом гарнизоне, где он служил и врачом. И там он просидел бедный несколько лет, пока французы не вернулись на Апеннинский полуостров. Он был выпущен, но уже достаточно пожилым. Он уехал в Терема, где провел последние дни, и скончался в декабре 1812 года, в том самом декабре, когда французы покидали Россию.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Медный всадник на тощем ослике». Мой собеседник Михаил Талалай. Прежде, Михаил Григорьевич, чем вы познакомите нас с кратким содержанием, хотелось бы понять, как во всей этой биографии человека, живущего совершенно в другой части света, как во всей этой биографии мог появиться Петербург, царь Петр, император августейший, как появилась идея медного всадника, что делал господин Пеппа в Петербурге, видел ли он все это, лицезрел ли своими собственными глазами, листал ли какие-нибудь журналы того времени с воспроизведением этого памятника, пользовался ли слухами, что вообще за идея писать про медный всадник? Про бронзовый, простите.
Это, конечно, очень важный вопрос. Откуда у самого Филиппе Пеппе взялись эти источники вдохновения? И надо сказать, что его вдохновил не сам Петербург, где он не был, не Петр I, очень далекий персонаж, а его вдохновил граф Карбури, который занял петербургскую поэмию необыкновенно большое место. Кто такой граф Карбури? В нашей отечественной историографии он более известен под своим другим именем, как Ласкари или де Ласкари. Это интереснейший персонаж, типичный авантюрист XVIII века, биография которого восхитила и поразила нашего поэта-врача. Поэтому в центре петербургской повести даже не медный всадник, а гром камень, на котором стоит медный всадник. И даже не гром камень, а перевозка гром камня из Финляндии, с Карельского перешейка в Петербург, которая поразила нашего поэта. Я думаю, что вот здесь действительно был некий запал просвещения, то есть не монархи, не императорский город, а человеческий гений, математический гений, который позволил осуществить в то время действительно неслыханную операцию, может быть, сравнимую, не знаю, с полетом Гагарина или еще с какой-то сенсацией технического освоения пространства. И надо рассказать, быть может, несколько слов о самом Карбури. Его воспринимал наш поэт как земляка-соотечественника, опять-таки тот самый компанилизм. Он действительно, быть может, был итальянцем, но уроженцем греческого острова Закинтос. Обучался он в Италии, то есть, несомненно, был итальянизирован. Более того, был венецианским подданным. Учился математике, затем, окончив Болонский университет Карбури, будем называть его более итальянским именем, отправился в Венецию, в столицу тогдашнего большого венецианского государства, республики Сирениссима, где он попал под уголовный суд. Долгое время было непонятно, за что его судили. Недавно были открыты документы. Чувствуется, человек был страстный, этот математик. Он порезал лицо своей подружки и бежал. Куда бежать в те времена? В Америку или в Россию? Он избрал Россию, где сделал, в общем-то, необыкновенную карьеру. математически достаточно большие у него были познания, он стал близким, скажем так, человеком, другом, нельзя сказать, у видного вельможи екатерининских времен, у Бецкого. Карьера его в Петербурге достаточно хорошо описана. Он и преподавал математику в кадетском корпусе. Но главное его деяние, его отправили помогать Фальконе. И именно он действительно выиграл конкурс на перевозку этой скалы Кромкамня. Потом у него в России не сложилось, возникли разного рода нехорошие слухи, что он не граф, что он придумал себе титул, плюс еще неурядица на личном фоне. Потрясающий, конечно, эпизод, что в течение 2 лет в Петербурге у него скончалось 3 жены. На кладбище Александра Невской лавры есть 3 эпитафии 3 разных женщин, которые в замужестве именовались Ласкари. Поэтому была такая вот у него репутация синего бороды. И он достаточно бесславно, надо сказать, покинул Россию. Уехав во Францию, Ласкари, он же Карбури, опубликовал на французском языке очень техническое, математическое описание своей действительно блестящей операции по перевозке Кромкамня. Этот текст произвел серьезное впечатление в Европе. Его перевели на итальянский язык. Перевел, кстати, коллега Карбури, тоже математик, итальянец Джоаккино Писутти, который редактировал просвещенческий журнал «Антология Романа». Не буду переводить название, понятно. И сам этот Писутти тоже был в Петербурге, поэтому он, скажем так, по-современному продвигал текст Карбури Ласкари, комментировал его. И к нашему поэту в Абруцци, в этот глухой угол, я вот распутал эту цепочку, попал итальянский текст журнала с описанием на итальянском языке перевозки Кромкамня. В самом деле, когда друг нашего поэта издал посмертно поэму, он в качестве некой преамбулы, он просто перепечатал текст самого Карбури о перевозке Кромкамня. Вот источники вдохновения нашей петербургской поэмы.
Поэма Франческо Филиппи Пепе «Памятник императору Цезарю Божественному Петру I, московскому государю Благословенному Августу». Краткое содержание. Богиня Земли, возмущенная убийством титанов своих детей, собирает их окаменевшие останки и хоронит в болоте в Финляндии. Житель леса Сильван указывает графу Карбури место, где находится один из таких гигантских монолитов. Карбури отправляется туда и уже собирается извлечь камень, когда разгневанная земля прибегает к помощи наяд, вызывающих наводнение. Петр Великий является Сильвану во сне и приказывает ему отправиться к Екатерине, дабы сказать ей, что все усилия по извлечению валуна будут напрасными, если царица сначала не отправится в сады Софии Мудрости. Во второй книге Екатерина с помощью эфира посещает самую высокую гору в Италии – Гран-Сассо, на вершине которой расположены сады Софии Мудрости. Пока София ведет ее любоваться красотами садов, Меркурий, приняв облик царицы, правит Россией, а эфир с помощью барея замораживает почву, дабы облегчить транспортировку Кромкамня. В третьей книге богиня Земли прибегает к помощи зависти, которая использует злые чары, чтобы помешать графу Карбури, но безуспешно. Мудрость, вулкан и сам Марс помогают герою в его предприятии, и монолит достигает берегов Финского залива. В четвертой и последней книге, после того, как Земля безуспешно обратилась за помощью к Нептуну, Кромкамень все-таки поднимается на берег, но из-за своего веса он вот-вот опрокинет плот. Карбури снова вмешивается, и валун, наконец, достигает предназначенной ему площади в Петербурге. Все горожане спешат увидеть это зрелище. Следует описание Зимнего дворца и гимн городу Петра. Юпитер, трижды прогремев, объявляет о заключении вечного союза между небесами и Российской империей. Михаил Григорьевич, а когда, в какой момент, каким образом рукопись была с итальянского, с латинского, переведена на немецкий язык, и как она попала в Петербург?
Ну вот представьте, на ослике ездит наш врач и мечтает, конечно, о Петербурге. Я думаю, что он как-то себя даже соотносил с Карбури, с Ласкари. Что, быть может, он тоже вот из итальянской глубинки, но все-таки талантливый человек, попадает в Петербург своей блестящей поэмой и становится, быть может, придворным поэтом даже Екатерины Великой. Как он действует? Он издает на латыни, опять-таки, свою книгу в Неаполе, столице Неаполитанского королевства. Книга попадает в королевские круги. Он делает так, чтобы ее прочитал духовник итальянской королевы Марии Каролины. Она была австрийка, и духовник был австрийцем. Мы знаем его имя – Гюртлер. И каким-то образом он убеждает этого Гюртлера организовать перевод на немецкий и соответственную передачу этого перевода в Петербург. В уже упомянутом переиздании, посмертном переиздании поэмы, друг уже покойного поэта опубликовал и письмо Гюртлера, который рассказывает, что я, духовник королевы, проникся этой прекрасной поэмы, заплатил 20 цехинов, такой австрийский немецкий характер, указывает, во сколько именно обошелся перевод. Быть может, наш автор был даже вынужден оплатить этот перевод. И в итоге немецкая уже рукопись, написанная необычайно, повторю, красивым готическим шрифтом, была отправлена в Петербург через неаполитанского посланника Антонио Сера Каприола. Его имя тоже обозначено в этом письме монсеньора Гюртлера. Антонио Сера Каприола – самый виднейший дипломат. Он был деканом, скажем так, вообще дипломатического корпуса, женатый на русской, владелец поместья под Петербургом, награжденный российскими орденами. Понятно, что его слово, его действие всячески было под пристальным вниманием. И вне сомнения, что он исполнил возложенные на него поручения. Этому свидетельствует сам факт нахождения рукописи в царской библиотеке и факт нахождения латинской книги. Она тоже присутствует уже в книжном собрании публичной библиотеки. То есть и рукопись на немецком, и оригинал, отпечатанный в Неаполе на латыни, вне сомнения, были переданы в Зимний дворец. И автор всю жизнь прождал ответа, который так и не поступил.
Ага, императрица ему не ответила, значит, да?
Да, Екатерина не ответила. Она была еще на престоле 7 лет, вот если прочитать даты передачи послом неаполитанским российской императрице рукописи. То есть в течение 7 лет у нее были, конечно, возможности и ознакомиться с содержанием, и ответить автору. Но этого не произошло. Почему? Мы можем только гадать, но как историк я имею полное право и предположить. Помимо того, что сама Екатерина, мне кажется, была выведена не очень подобающим образом, как вы слышали, она, ну, как бы слишком вторила Петровым деяниям, не имела некой самостоятельности. Потом для того, чтобы стать действительно мудрой государыней, ей пришлось совершить фантазийное путешествие в Италию, посетить этот камень Гран-Сассо, самую высокую гору в Италии. И после этого она вот пропиталась государственной мудростью и смогла осуществить предначертанное. Но думаю, что самое главное, Екатерина была не удовлетворена главным персонажем, тем же самым Карбури. Она неплохо знала этого человека и относилась к нему пренебрежительно.
Получается таким образом, что в истории культуры есть не только поэма о медном всаднике, но и поэма о постаменте к нему, о гром камне. По-моему, это уникальный случай.
Это уникально, я с вами полностью согласен. Если быть уж совсем скрупулезным, не только о постаменте, но о перевозке этого постамента.
Все же латинская поэма не была, как мы сейчас с вашей помощью, Михаил Григорьевич, выяснили, источником пушкинских великих стихов. Ну, слава богу, честь нашего первейшего поэта спасена. Спасибо вам за это, Михаил Григорьевич.
Ну что ж, будем ждать, когда эту латинскую поэму кто-нибудь переведет на язык Пушкина. И круг замкнется.
«Медный всадник на тощем ослике». О находке латинской поэмы рассказывал историк Михаил Талалай. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.